Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу о матери Марии Скопцовой с ее племянницей Еленой Борисовной Долане. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Пророки. Главными провозвестниками судьбы иудеев были пророки. Грозные речи их и предсказания бед на богоотступный народ сохранились и до нашего времени в священных книгах Библии. Но среди увещания народа израильского благочестию взоры пророков простирались и на отдаленную будущность всего человечества. Времена Мессии, то есть Христа, носились перед глазами многих из них как ясное, утешительное видение. Не скрыто было от них и его уничиженное состояние на земле, и его победа над врагом спасения человека. Пророки не только предвозвещали явление Иисуса Христа на земле, но даже указывали на место его рождения и его действия. Самое время пришествия его было определено, хотя и прикровенным, но тем не менее точным образом. Святые отцы называли пророка Исаию ветхозаветным евангелистом, и действительно, его предсказания об Иисусе Христе так ясны, что их почти можно принять за сказания очевидца. Бог избирал пророков своих как из Иудеи, так равно и из царства десяти колен, как из низшего сословия, так и из высшего общества. Исаия и Даниил были из царского рода, Иеремия и Иезекииль из священников, Илия, Елисей, Иона, Михей из простых граждан, Амос был бедный пастух. Когда Вавилонское царство было еще малым и незначительным государством, пророк Исаия предсказал уже как его величие и победы, так и его падение от руки могущественнейшего царя, которого он даже называл по имени Киром. Иеремия предвозвестил разрушение Иерусалима халдеями и предсказал, сколько лет он будет находиться в запустении. Но, возвещая это наказание, он вместе с тем увещевал народ к покаянию, которое одно могло отвратить угрожавшую опасность. Пророк Иезекииль, находясь сам в пленении вавилонском, разуверял своих соотечественников в ложной мысли, будто бы скоро суд Божий разразится над Вавилоном, а народ израильский будет восстановлен в прежней независимости, но, напротив, утверждал, что скоро и остальной народ, иудейский, будет переселен из страны своей в чужую землю. Израильтяне не хотели ему верить, но слова его сбылись в точности. Пророки, как посланники Божии, смело высказывали истину перед народом, и чтобы сделать ее яснее, часто заимствовали образы выражений из обыкновенной жизни. Так, например, у пророка Иеремии можно встречать резкие сравнения тогдашнего состояния народа с глиняными сосудами. «Как поступают с нечистым сосудом, — говорил он, — выполоскают его и потом опрокинут. Так опрокинут будет и Иерусалим. Один раз, — говорил он, — я видел горшечника, работающего в своей мастерской. Горшок, который он делал, не удался ему, тогда он смял его в руках своих и сделал из той же глины другой сосуд. «Не могу ли я поступить так же, израильтяне?» — говорит Господь. «Так же точно, как глина в руках горшечника, находитесь и вы в руке моей». В другой раз купил он у горшечника сосуд лучшей работы. И, явившись перед старейшинами народными и главнейшими из священников, разбил его перед ними вдребезги и сказал: «Сия глаголит Господь сил, так сокрушу я народ сей, как сокрушен этот глиняный сосуд, который не может более сделаться целым. Дома и дворцы иерусалимские превратятся в развалины, ибо на кровлях их приносили жертвы идолам и возлияние богам чужим».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Мать Мария. Вторая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Долане, прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе.
Я упомянула о том, что мать Мария вот с ранних лет была знакома, и не просто знакома, а дружила с Константином Победоносцевым. Эта дружба продолжалась до ее начала юношеских ее лет. И когда эта дружба началась, еще совсем маленькой, да, девочкой она была, окружающие удивлялись, как так может быть, что вот она маленькая такая, Победоносцев пишет ей письма. И когда ее спрашивали об этом, мать Мария сама об этом пишет: «Помню, как взрослые удивлялись, зачем нужна Победоносцеву эта переписка с маленькой девочкой. У меня на это был точный ответ: потому что мы друзья». Дружба продолжалась лет 7, но наступили трудные годы для России, и как-то это все немножко отошло. Как раз уже мать Мария была студенткой, и тут 905 год, студенческие волнения, и мать Мария стала как-то отходить от этого. но все-таки ее мучил вот вопрос отношения к старому другу, и вот где же истина, где же истина? Вот в этих студенческих волнениях и там революционных этого духа, или вот в христианстве. И однажды она сама пришла к Победоносцеву и спросила, что есть истина? Она единственный вопрос задала. И Победоносцев очень мудро ответил ей. «Милый мой друг Лизонька, истина в любви, конечно, но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна. Так и в делах. Дальние и большие дела – не дела вовсе. И настоящие дела – ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен». Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности. Таков был ответ Победоносцева. И вот этот ответ, мне кажется, он так глубоко проник в мать Марию, что она всегда ориентировалась, мне кажется, что она всегда ориентировалась именно на это. Вот, что самопожертвованность, вот мелкие вот эти дела, они важнее, чем вот внешние такие дальние какие-то дела. Но жизнь вот эта вот, да, того времени такая, она, конечно, закрутила мать Марии очень. Наступили совсем тяжелые времена. Началась гражданская война. Мать Мария была на юге, в Анапе. И как человек деятельный, она, конечно, не могла оставаться в стороне. И когда в Анапе уже совершенно как-то распалась вся городская власть, и Лиза берется как-то помочь разобраться в этом. Ее выбирает городским головой. Но она в основном занимается как раз социальными вопросами. И это происходит как раз, в общем, при красных. То есть, когда появляются белые, там красные уходят, если она появляется белые, они арестовывают власти белой гвардии, арестовывают Лизу, она попадает в тюрьму, и ее хотят судить и даже казнить. В это время ей очень помог Даниил Скопцов. Он был юристом по образованию, казак, участник белого казаческого движения, и он вступился за нее и был ее защитником на суде. И таким образом Лиза избежала вот этой тюрьмы и потом казни. Да? После того, как она была освобождена, довольно-таки быстро она выходит замуж за Скопцова. А в 1919 году, значит, уже там смену, бесконечную смену власти, да, приводит к тому, что вот Даниил Скопцов, он считает, что им нужно уехать из Анапы, и они уезжают, чуть ли не с последним пароходом, уезжают в Тбилиси. Этот отъезд был очень тяжелый, плаванием было очень тяжелым. Елизавета Скопцова была беременна, и, к счастью, сын у нее появился уже в Тбилиси, сын Юрий. Через какое-то время они из Тбилиси тоже уже эмигрировали дальше, попали в Константинополь. В Константинополе они соединились с Даниилом Скопцовым, опять, значит, была семья вся воссоединилась. И уже в 1923 году они перебрались в Париж.
Oh,
Париж – это город был русской эмиграции, центр русской эмиграции. Но Париж их встретил, в общем, суровостью жизни. Найти работу было очень трудно, почти невозможно. Они перебивались с трудом, сводились концы с концами. У Елизаветы Юрьевны появилась еще, родилась еще дочка Настя в 23-м году.
Алина Борисовна, если возможно, расскажите о Париже тех лет, потому что, наверное, мы себе его не очень хорошо сегодня представляем, ведь это не тот Париж, который видят туристы,
да, сейчас. Ну, в Париж постепенно стекалось все больше и больше русских иммигрантов. В частности, я думаю, из-за того, что почти все люди интеллигентные и дворяне, они почти все знали французский язык, и им легче было объясняться как-то. Поэтому в Париже скопилась масса русских, да, при том, что там были и титулованные графы, князья, великие князья и княгини. Как мы знаем, что, скажем, великая княгиня Мария Павловна в то время тоже была там. Она просто была белошвейкой у Шанель. Другое дело, что Шанель к ней потом стала относиться более хорошо, потому что Мария Павловна очень хорошо вышивала тоже и шила, и у нее был прекрасный вкус, и Шанель пользовалась этим. И это известно, что модные дома Парижа, в модных домах Парижа работали бывшие, как бы, да, там графини, княгини, они были просто манекенщицами. Они умели ходить, умели показывать, умели одеваться, и как-то это все привлекало. Но это, может быть, лучшая их работа. А мужчины, чаще всего они становились таксистами или начинали работать там на заводах Рено. И завод Рено, он вообще в основном рабочая сила была русские эмигранты как раз. Но жилось им очень тяжело. Найти работу было невозможно. В частности, вот когда Даниил Скворцов иногда не мог найти работу, то мать Мария готова была взяться за любую работу. И вот появились, например, такие объявления в газетах, в последних новостях. «Чищу, мою, дезинфицирую стены, тюфяки, полы, вывожу тараканов и других паразитов». Это объявление дала мать Мария, она потом говорила. «Ходила по эмигрантским квартирам, выводила поколение клопов, уверяя, что это творческий подвиг». Надо сказать, что мать Мария не гнушалась никакой работы. И могла и мыть, и убирать, и ухаживать, делать любую работу. На руках у нее было трое детей и старенькая уже мама. В 26-м году у нее в семье случилось такое горе. У них заболела дочка Настенька, заболела менингитом. И лежала она в институте Пастера. И вот что в те времена было очень редко, мать Марию пустили дочери. И она провела с ней почти 2 месяца, не отходила от кровати умирающей девочки, потому что спасти ее в то время было невозможно. И вот это первая смерть, и дочка умерла у нее на руках. И эта первая смерть, вот открытая такая в семье, конечно, причинила глубочайшую боль матери Марии. И с другой стороны, она почувствовала некий подъем. То есть вот это вот в смерти... Открылась ей, как она сама говорила, смерть открылась ей небо. Вот она увидела это ангельское пение, услышала ангельское пение вот около дочери своей. И тогда же, по-видимому, она впервые задумалась о том, что она должна посвятить себя людям, вот боли, людской боли, что она должна пройти через это. После смерти Насти, дочери своей младшей, мать Мария все больше и больше задумывалась о принятии постриги. Для нее это был вопрос совсем непростой, она со многими советовалась, с близкими со своими советовалась, и с семьей, естественно, и с отцом Сергием Булгаковым, своим духовным отцом, и с владыкой Евлогием, с Николаем Бердяевым, с Мачульским и многими-многими. И среди даже близких были люди, которые не понимали ее вот, желание принять монашество, принять постриг, считали, что она не справится с этим. Но вместе с тем ее очень горячо поддерживал не только отец Сергий Булгаков, но и владыка Евлогий. И здесь встал вопрос о том, как же при живом муже она может стать монахиней. И владыка Евлогий нашел и каноническое разрешение этого вопроса. Признавая и применяя 22-ю и 17-ю новеллу императора Юстиниана, допускается развод, если один из супругов жаждет вступить в монашескую жизнь. Надо сказать, что Даниил Скопцов тоже отнесся к желанию Матери Марии, в общем, больше даже благосклонно, и дал такое вот согласие на церковный развод. И чин пострига произошел 16 марта 1932 года на Сергиевском подворье. При постриге митрополит Евлогий напутствовал новую монахиню следующими словами: «Нарекаю тебя в честь Марии Египетской, как та ушла в пустыню к диким зверям, так и тебя посылаю я в мир к людям, часто злым и грубым, в пустыню человеческих сердец». Тем самым он как бы сразу предполагал, что мать Мария будет жить, то есть вот выбрала монашество в миру, то есть она не уйдет в монастырь, не закроется в келье, а будет также продолжать свой путь, путь утешения людей, путь такой самоотвержения ради ближнего своего.
Подошла к концу вторая беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Долане, прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров под управлением Петра Спасского и Федора Поторжинского. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Каковы были причины падения Византии и Российской империи? Не связано ли это с пассивностью в апологетике, миссионерской и катехизаторской деятельности?
Поскольку вопрос зачитан, то, конечно, я должен сказать несколько слов. Имя Бальзака всем известно. Вот Бальзак говорил: из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Красиво. И сильно. Что я хочу сказать? Первые века, когда христианство было подвергнуто жесточайшим гонениям, когда только по одному доносу со стороны хватали человека и требовали отречения, тогда в христианство вступали люди, Понимаете как? Они знали, куда они вступают. Они знали, на что они идут. И если вступали, то по глубокому убеждению, раз, и по глубокому переживанию, когда они видели, что дает христианство человеку. Это действительно была церковь, церковь чистая. Прозвучал Миланский эдикт Константина. Христианство уравнялось в правах с другими религиями. А потом стало даже и государственной религией. Если ты не христианин, тебе министром не быть, начальником не быть. И пошло повальное крещение всех направо и налево. В церковь хлынули все, кто искренне по вере, а кто и по другим мотивам. Перечислять не буду их, я думаю, сами вы дополните. Это имело место в Византийской империи, то же самое произошло и в Русской империи. Представьте себе, что будет с человеком, если он вместо того, с организмом человека, если вместо того, чтобы наполнять его полезной, здоровой пищей, мы начнем туда заталкивать неизвестно что. Мы говорим, это идиотизм. Увы, вот это вот государственность религии, льготы, которые таким образом предоставляются тому, кто принадлежит к этой религии, как правило, по крайней мере для христианства, это уже правило, ведет к деградации религии. К деградации. И мы видим, что и в Византийской империи постепенно начался этот спад. То же самое и в Российской империи. То же самое имело место. Вы знаете, что когда церковь была наиболее свободной в Российской империи? При татаро-монгольском иге. Тогда да. Тогда да. Князья не только не подчиняли ее, а напротив еще просили защиты часто. Если бы не митрополит Алексей, то бы все бы. Разнесли бы в пух и прах все на свете. Самой свободной была. Опыт, ну, почитайте историю, вы увидите. Как только мы окрепли, все. Да, князья получили власть. Ни один царь и князь не потерпит, чтобы рядом с ним был такой же. Помните историю с патриархом хотя бы Никоном? Какие начались растолкновения. А Петр тут вообще радикально решил. И пошло. К чему это привело? Митрополит Арсений Киевский где-то в 60-х годах 19 века говорил так, что церковь под видом лукавого попечения о ней находится в жесточайшем угнетении. Святитель Феофан Говоров, затворник, уже в конце своей жизни, где-то в начале 90-х годов писал, простите меня, да, но я процитирую его, я тут не виноват. Я не виноват. Он. А он к лику святых причислен. Значит, взятки гладки. Наши попы ничего не делают. Еще одно-два поколения, и наше православие российское исчезнет. Прошло полтора поколения, и наступила революция 17-го года. Так вот, знаете, вот этот процесс загнивания, он, это очень серьезный процесс. Я помню как-то, вы знаете, приходилось ездить за границу, в всяких конференциях, и один из вопросов, которым нас всегда били, положение церкви в Советском Союзе. И вот я помню, у меня был такой случай, когда какая-то очень широкая аудитория, очень большая, в Германии это было, и этот вопрос. Я им ответил, положение церкви в Советском Союзе гораздо лучше, чем у вас. Я жду. Успокоились? Я говорю, успокоились? Так, слушайте дальше. Я сегодня у вас был, вот воскресный день. Я сегодня был у вас в кирхе. Огромнейшая кирха, собор. Там было 5-10 пожилых людей. Никого нет. Я прошу вас приехать к нам в Советский Союз. Посмотрите. Вечер, когда у вас ничего вообще не бывает. Зима, шуба, вплотную друг к другу, обливаясь потом, стоят 3-4 часа. Я говорю, вы живете в теплой ванне и разваливаетесь. А мы живем под холодным душем, который очень здорово нас тонизирует. Был гром аплодисментов. Так что, видите, ситуация, конечно, такова. Вот и сейчас я очень боюсь от той свободы, в которой мы живем. Это приятно. Здесь, видите, мы можем так встречаться. Это же замечательно. Замечательно. Но ведь мы люди, ведь такие. Мы живем только крайностью. Дай нам свободу, у нас начинается анархия. Отними у нас свободу, начинается деспотия. Как же быть-то? Ну, как быть? Все время нас, как пьяных, из одной стороны за что по одной доске он пройти никак не может. Что, я не хозяин в своем доме? И идет вот так вот. Так что беда, конечно, в этом есть. В этом, конечно, беда. Если бы мы более строго относились к аномалиям церковной жизни, если бы мы строго принимали в церковь, слышите, строго, если бы мы крещение не превратили в формальность, в обычай, а если бы действительно крещеный давал обеты христианской жизни, кто у нас дает обеты, скажите, христианской жизни? Кто? Дошло до того, что настолько монашествующие. И что они дают? Они дают только несколько дополнительных, и все там. Нестяжание, безбрачие, там послушание. Все основные обеты – это обеты крещения. Крещение. Кто дает их? Никто. Почти все крестятся в бессознательном возрасте. Потом обеты не повторяются. Ладно, крестили тебя, повтори обет, если хочешь быть христианином. Иначе уйди. Ты не можешь быть членом церкви, пока действительно ты сознательно, добровольно, ответственно не хочешь стать членом церкви. Не какой-нибудь партии, а церкви, этой святыни. Вот такая вот практика, если хотите, такая история, история жизни, она, конечно же, вы правы, она негативно действовала, действует и будет действовать на состояние церковной жизни, на состоянии всех нас.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мартын и Кинга. Приехали на Москва-реку полоскать белье. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит: «А, щук про тебя спрашивала, ступай к ней в воду». Раскачивает меня и хочет бросить в Москва-реку. Я дрыгаюсь, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты белье. Я гляжу, столкнет ли Денис в воду нашу Машу, красавицу. А она быстро бежит по мостику, знает Денисову повадку, прыгает на плотах. Денис ставит корзину, говорит: «Нонче полоскать весело, вода согрелась», и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху, и оба падают на плоты. Горкин говорит мне: «Чего глазки на глупых пялишь? Пойдем лучше картошечку печь на травку». Хорошо на Москва-реке, будто дача. Далеко-далеко зеленые видно горы, Воробьевку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под Девичьего на Воробьевку. И там недавно чуть не утоп наш Василий Васильевич косой. На Троице, на гулянье. С пьяных, понятно, глаз. Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и накостылял по шее, по самое первое число, и при всем народе. Иначе нельзя с народом с нашим. Василий Васильевич после даже благодарил, проспался. Папашенька так и нырнул, в чем был. Пловец хороший, а другой, кто, может, утонул бы, очень бырк под Воробьевкой. А косой грузный такой, да пьяный, как куль с овсом, так и пошел ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с косым папашенька. Василий Васильевич его тоже от смерти спас. Разбойники под Коломной на них напали. «Но чего еще рассказывать? Сто раз рассказывал про разбойников», — говорит Горкин. «Мой ступай на реку картошечку-то, а я огонек разведу». «Ну, я помой, ты разводи». Горит огонек из стружек, пахнет дымком, крепкой смолой от лодок, Москва рекой, черными еще огородами, недавно только вода с них спала, а то Денис на лодке по ним катался, рыбку ловил наметкой. Направо голубеет мост, Крымский мост, железный, сквозной, будто из лесенок. Я знаю, что прибиты на нем большие цифры. Когда въезжаешь в него, то видно — 1873, год моего рождения. И ему 7 лет, как и мне, а такой огромный, большой-большой, я спрашиваю Горкина, а раньше до него что было? Тогда мост тут был деревянный, дедушка твой строил, тот лучше был, приятней. Как можно, живое дело, хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шел, солнышком разогреет, а от железа какой же дух. Ну, теперь зато спокойней с этим, а то бывало, как ледоход подходит, смотри, смотри, как бы не снесло напором. Ледобои осматривали зараньше, снесет-то если. Ну, новый тогда ставим, поправляем, вот работа к нам плотникам. Папашенька-то хорошо плавает. Его наш Мартын, помнишь, сказывал тебе про Мартына, но как аршинчик царю нашему батюшке Александру Миколаевичу вытесал на глаз. Он и выучил плавать, мальчишка еще папашенька был. Он его с мосту и кинул в реку на глыбь, а сам за ним так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартын наш, я-то знаю. Кинга это после объявился. Теперь он капитал нажил, на родину он уезжает, папашенька говорил. Ему Куманин и почет оказывает какой. На обед позвали. Папашенька поехал ночь тоже. Все богачи будут, говорит. Ну какой-какой? Обнаковенно какой Кинга? Англичанин. И верхом обучал ездить. Какие ему деньги платили, господа? А наши казаки лучше его умеют. Это все пустяки и баловство. Господа набаловали. Какие господа набаловали? А всякие. И барин Антальцев, пьянец-то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров барин, у которого стоячие часы папашенька купил, от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой и будет говорить ихним там, какие деньги везу, 100 тысяч везу, набрал от дураков, плавать их учил. Он какую славу заслужил. За что? Я его помню, годов 30, у него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартыну-покойнику никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот и скажи, с чего такое ему счастье? От неправды. А вот от такой. Ну что за охальник за Дениска? Ну не балы, что ты в самом деле? Машку-то в Москва-реку пихнул. Нет уж, больше не возьму ее на реку. А почему она за Дениса замуж не выходит? Он тогда ее будет все в Москва-реку, да? Боится она, да? Понятно, боится. Дурочка, ишь, гогочет. Как гордым-то мокрой вся поедешь. Иди, сушись у огня, глупая. Маша ругается на Дениса, хлещет его бельем, бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через нее видно, нехорошо. Горкин плюется, бесстыжий, говорит, глядеть срам. Маша садится у огонька, захлестывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозится все доложить хозяину, говорит, мне, старику, и то зазорно, нехорошо глядеть. Подумай своим мозгом, тычет он себе в лысину. Разве можно так с девушкой? В хорошем доме служит, и ты, солдат, порядки знаешь. А тебя, дура, я приструню, у тетки пожалуюсь. Я этого дела не оставлю, повадки твои давно вижу. От Машиных ног дымится порог, от огонька, от солнышка. Горкин велит Глашке Белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Маришки кухарки платьишко для мокрой дуры, только не сказывать, Господь с ней больше она не будет. И Маша просит, голубушка, принеси с голубенькими цветочками какое, в гладильной у меня висит, оступилась, скажи. Денис приносит из домика хибарки, у которого стоят выше крыши красно-белые весла, новую рогожу и накрывает Машу. «Вот тебе шуба бархатная, покуда рогожи не купил!» И заливается глупым хохотом. «Будешь тогда корова, в рогоже всех мне дороже!» Горкин велит ему идти на плоты, заниматься делом, покуда не прогнали вовсе. Спрашиваю. «Нет, ты скажи, от какой неправды?» «А, Кинги-то такие деньги!» Да известно от неправды. На моих глазах было. Давно было, тогда Кинга молодой был, только приехал в конторщики на заводе к англичанам и надумал плавать, выламываться. Александров барин ему и помогал. А как дураков нашел, из завода рассчитался, сам по себе стал. Ну вот раз и навернись к нам на Крымский мост. В эту пору, вот годов 30 тому, папашенька еще мальчишкой был, в мещанское училище ходил. Чинили мы мост после половодья, и дедушка твой был с нами, Иван Иванович, покойник, царство небесное. Перестилаем мы мост, работаем. А тут Кингой навернись. Давай нырять, показывать себя ребятам нашим. Стал форсить, а с ним Александров барин. Горячит его, ругаться учит. Честное тебе слово, на смех все. Но самыми нехорошими словами. А Кинга-то не понимает, англичан он, и ругается. Думает, может, хорошие слова говорит. Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал. Ну, зазорные слова. Ребята гогочут, задорят его. Понятно, тоже ругаться начали, кроют англичана. Дедушка воспретил, уж не любил зазорного слова. А барин все задорит, покатывается, выпивши бутылку с ними. А Кинга весь полосатый, как матрос, для купания приспособлен у него. И кричит: «Дураки, мужики!» — ведь кричит, — «такие едыки, вы собачье!» Вот те слово хорошо помню. «Выучи вас плавать, собачье!» Дедушка растерчал, кричит ему: «Ты у меня не ругайся, а то ребята мои тебе законопатят глотку. А ты, барин, не подучай англичан лаяться, они и так собаки без подучения». Не любил их. Они, говорят, нашу землю отнять хотят. Знал про них. Хотел наш плотник в Москва-реку прыгнуть, успокоить их. А дедушка воспретил, скандалов не любил. «Собака лает, ветер носит», — сказал. А Кинга кричит свое: «Все русские дураки!» Александров барин научал его. Ну, гоготал все. Тут Мартын встал, силач был, страшно смотреть. «Утоплю обоих сейчас, искупаю». Я его схватил, не сдержанный он, а меня слушался. Сказал я тебе про него-то. Он на меня полагался, доверялся. А они кричат: «Четвертной даем! Вызывает Кинга любого! На перегонки с ним, до Воробьевки!» Работаем. Нельзя при деле, хозяин здесь, а не свое. «А-а-а! Испугались!» И ругательное слово. Обидный, значит. Ну, обморались, вежливо сказать. Все, Александров барин. А тот лопочет за ним, как глупый. Думает хорошие слова, ласковый, кричит: «Не можете против англичана выстоять? Он вам накладет!» Тут дедушка топнул настил, горячий. «Братцы!» — кричит. «Неуж мы ему не утрем сопли? Красный от себя даю, кто возьмется?» Ребят семеро было нас. Стариков четверо. Со мной да с Мартыном считать, нам 40 уж годов было с малым. Один хромой был, нога проедена до костей, костоед был. Да двое парнишек годов по 17. А Кинга в самом соку. Грудище какая, складный весь, рыжий, на щеках бурдушки небольшие, рыженькие, как у кондитера нашего, у Ферсанова, ну, поменьше только, состригал он, морда в веснушках, прям в цирке показывать себя мог. А до Воробьевки версты 3, да супротив воды, а напор сильный, думаю, не выдержит мне, сухощав я. А загорелось сердце, не из корысти, обидно стало. А Мартын молчит, топориком тешит себе, молчим. Но дедушка видит, отзыва нет, тоже замолчал. Они донимают: «Не можете! Он в Питере всех матросов перестегнул! У него 3 медали с разных земель, прыз золотой! Куда вам, крупажорам?» А Кинга выкручивается, то с тайком плывет, то головой вниз, то колесом пойдет на манер парохода. Что говорить, Формин умел плавать по-ученому. И голенастый, как Мартын наш, моложе только. Махнули мы на них, бог с ними, не наше дело. Он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартын свое думал. Гляжу, защепил топорик. Берусь, коли так. С молоду хорошо умел, ног тряхну. Я его за рукав: «Да ты что, старик, взбесился, срамиться-то?» А он водочкой зашибал, сказывал я тебе, и сердцем жалился. «Пусти, померюсь!» Даже задрожал, лих побелел. «Не утерплю, пусти!» Стянул через голову рубаху, порты спустил, бултых с мосту на самый углыц, на порь. Так все и ахнули. Выкинулся, покрестился. «Стась!» — кричит такой-сякой. «Покажу тебе, крупажора!» «Дедушка твой, картуз обземь! Ставлю!» — кричит. «За Мартына четвертной! Валяй!» Маша даже взвизгнула под рогожкой. «Очень нам интересно стало! И Денис подошел, послушал!» «А вот и не скажу!» — засмеялся Горкин. «Стали мы упрашивать, а он уперся. Не скажу и не скажу! За ваше безобразие!» Но Маша и упросила. «Крёсенький, дорогой, скажи! Не буду больше!» Крестил он ее, сирота она была. «Ну ладно, глупый, бесстыжая, прикройся, а то застудишься!» Денис подбросил в огонь щепы, даже смолы подкинул. Ну, инструмент побросали, побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего портомойщика: «Лодки, чтобы давал! 2 лодки большие, свидетели, чтобы плыли!» В одну меня взял с парнишкой, в другую Александров барин с 2 ребятами посели, а остальные берегом побежали. И Буточник с нами побежал, службу бросил. А Кинга ощерил зубы, во какие костяшки, с гармонии лады будто. Кричит: «Чего старика послали, помоложе нет?» Он по-своему кричал, а барин нам говорил. Ну, дедушка им, на тебя и старика нашего хватит. А Мартын большой был силы, свайную бабу бывало возьмет за проушину средним пальцем и отшвырнет, а в ней к 30 пудам. С Волги мы с ним, к водяному делу привычные. Стал Мартын вызывать Кингу на стрижу, на самую быть. Велел дедушка лодкам по стриже держать, ход указывать без обману, чтобы. В сурье сдела, четвертной закладу, да и обида от Кинги нам. Дедушка в ладошки хлопнул, пошли голова в голову сожонками. Смаху Кинга его оплыл, по сих пор вот выкидываться пошел, по самый пуп, но пружине чистой вот тут вышибает, скоком глядим, энуш он хлещет где, и то стояком, то на спинку вывернется, то боком, лик на нас завернет, защерится, смеется. А Мартын все сожонками вымеряет, не торопясь, с прохладцей, чисто, отчетливо, будто сажнем накидывает. Мещанский сад проплыли, к первой градской больнице стали подплывать. Просветец маленько поубавился, стал набирать Мартын. На веслах гоним, на силу поспеваем. Мартына задоримся. Иван Иванович ему красной своей еще пятишну накинул, только не удавая зубастому. А Мартын нам кричит: «Вот, ребята, под Нескушным к бережку возьмет стрежень, ключи там, водичка похолодней, способней будет». А верно, к Нескушному с-под берега-то со дна ключи бьют. Народу сколько там потонуло, судорога там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже: «Не отставай, ребята, место тут пойдет опасное, случай багор готовьте». «Как же! Багры при нас! А что багры? Бырь схватила, судорога, он камнем ко дну, его нижним напором снесет и не ущупаешь. Я сапоги скинул, готовлюсь. К Нескушному глядим, Мартын наш совсем поравнялся с Кингой, чешет, как на парах, колесами набирает, головой вниз, волну режет, дело серьезное. Кинга уж и оглядываться не стал, не выкомаривает уж то все, на саженке тоже передался, плывет чисто за любование». Дедушка горячий покойник был, даже побелел, губы дрожат, на лодке не усидит. «Мартынушка, голубчик, подержи честь славу, пятерку еще набавлю!» 20 уж целковых наобещал, а по берегу ребята гонят, Мартына подганивают, и огородники бегут, и девки-бабы, и бутошник наш от мосту, и про службу свою забыл, разобрало-то. А Мартын наш вот-вот настигает, за ногу уж хватает Кингу, кричит: «Стой, рыжий пес, иди у тебя пятки, дай погляжу!» А плыть еще больше версты, самой быль пошла, к ключам подплываем, Нескушный вот. Грачи шумят, гнезда у них на березах по берегу, и вода поглубела, почернела. Александров барин, как увидал, Мартын-то наш накрывает Кингу, из бутылочки водочки глотнул, Кингу показывает, кричит по-ихнему, трясет бутылкой, задорит, духу дает, а Мартын уж перекрывает, голова в голову. Тут барин, а он на руле сидел, стал на прорез воды править, от напору Кингу укрыть, легче, чтобы хитрый-то какой. Но мы закричали: «Не балуй, а то по башке веслом!» Понятно, все разгорелись, на спор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам: «Сейчас я его в лбище пяткой, сукина кота!» А Кинг уж не смеется, серый морд встала, захолодал. «Ждем, сейчас его на ключах возьмет. Пожалуй, что-то он ногой стал мотать. Высунет, помотает и опять высунет». А Мартын на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Не как у него что-то, ноги-то показал. А это он баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать, выкинется по самый пуп, по грудям себя шлепнет, крякнет для прохлаждения и опять стремит. Тут и случилось. Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз, чисто живая рыба, и нет его, и пятки не увидали. С минуту прошло, нет и нет. «Потоп!» Кричим: «Судорога свела! Потоп!» И Мартын услыхал, перепугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит: «Засудят нас теперь, черти! Спасай англичанина-то, серию даю, спасай!» Ну, тут все рубахи долой, в Москва, реку, и Мартын нырнул, и я тоже. Глыбка от дна достал, цапаю за песок, вода студеная, не втерпешь, ключи. Видать, как рубят, шарят, Кингу ищут. Выкинула меня на волю, слышу, кричит дедушка, обкладывает Кингу, страсть осерчал: «Жулик! Сукин кот! Эн, вон он где чешет-то! Нырнул, зубастый!» Тут-то мы и поняли. На хитрость он пустился, напугать нас. Мы-то дураки, проволандили сколько его из камши, а он под водой по дну плыл сколько, не задохнулся. Вперед и вынырнул, сажен на 20. Мартын-то, покуда его искал, нырял. И поустал Мартын, занырялся, перепугался. Дедушка кричит: «А ну его к лешему! За него еще ответишь, потопнет ежели. С квартальными не разделаешься. Буди назад, отдам ему четвертной билет». А Мартын: Нет, батюшка Иван Иванович, я его не отпущу так. Я его за обман такой достигну. Я его замотаю зубастого. Я их обеих дойму. Упрямый Мартын был, настойный, не сговоришься с ним, когда сердце дойдет. И мы стали просить хозяина, да не дадим потопнуть, не беспокойтесь. Опять погнался Мартын за ним, скоро опять накрыл. К Андреевской богадельне стали подплывать. Сам это где бырь, заворот там. Кинг опять нырнул. Крикнули мы Мартыну, гони, не стой, а сами опять в Москва-реку нырять, в самом деле не потоп бы. Нет, Кинги. Нашаривали, нашаривали, нет и нет. Выкинулись, и напереди нет. Нет от него обману, потопнул. Вот мы перепугались. А Мартын не знает, плывет, эн уж где. Кричим, потопнул Кинга, назад! Дедушка сам не свой, за голову схватился, пропали мы. Человек из баловства потопнул, да еще англичан, не свой, власти за него ответит. А будущник с берега кричит, эн он где, отнесло куда. А он назади, сажен сто на спинке отдыхает, к брегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров барин с его одежей. Ребята к берегу велел гнать. Тут мы все закричали, ура, шабаш! Мартына воротили, на лодку приняли. Дедушка его расцеловал, заплакал, очень перепугался. Дедушка-покойник полицию смерть не любил, боялся. Ну, влез Мартын, ничего, водочки бы, говорит, теперь согреться. Своротили Кинги, а огородники нам уж штоф волокут. На огородах у них дом-то знакомый нам. Ну, отец Павла Ермолаевича, ну, кого знает, что капусту нам поставляет. Выпили, соленым огурчиком закусили, а Кинга на травке сидит, зубищами стучит. Александров барин ему из бутылки дает ромовой. Мы к нему. Давай четвертной. А он молчит, Кинга. Не понимает словно. Ну, дали отдышаться. Давай заклад. Все молчит. Только бурдышки свои гладит, щерится. И барин Александров молчит. Бутушник подошел, говорит. Что вы, махненький в самом деле, что ли? Давай четвертуху. Я сам слыхал, как рядились. Ну, послушался бутушника барин. Вынул из кинговых брюков кошелек. А там и всего-то... Целковый с мелочью. Как так? А это его Александров барин подучил кричать-то, а он сам еще не понимал нашего разговора. Это ж он после славы-то пришел, 100 тысяч нажил. Сколько он годов-то, 30 жил? С купцов нажил наукой, теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Но ничего он не понимает, не сказывал ему барин, что четвертной-то. И барин-то прогорелый. За барином и давай. А у него полтинник только, глазами хлопает. Рубят, говорят, бить их надо поучить. Ну, дедушка плюнул, сказал господам. И, дрезгуны вы, мразь мзя, не потопхать, и на том спасибо. Дает Мартыну 20 рублей обещанные и еще четвертной за Кингу. Только Мартын не взял. Это непорядок, говорит. Значит, не вышло дело, и награду не взял. Не мое, говорит, не ваше. А выставите нам для удовольствия ведерко водочки на артель. Весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал 5-ку. Прислал. Больше ж к мосту не показывался. Но после разжился, теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он с какой правды-то капиталы нажил. А его вон обедом Куманин угощает. И папашенька поехал. А у Мартына нашего помер царство небесное. Рассказывала я тебе на медне. Царской золотой только остался в долоне зажат. Приставился. Вот тебе и правда вся. Ну, там воздастся. Правильнее нас Господь. Да что еще-то? Ну, к мосту мы воротились, а инструмент наш бросили-то мы. Жульки покрали, все сумки наши, и пилы, и топорики, и все свистнули. Будущник убежал, они и покрали. Да ничего, не ругался дедушка. Моя, говорит, вина. Справедливый был человек. Отъезжаем с выполоскным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва-реку, на мост. Вижу тот мост, приятный, который пахнет смолой, леском, живой мост. И живого Мартына вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю Горкина. А тот мост лучше? Деревянный лучше? Правда? По-нашему, деревянный лучше. Хороший сосновый был, приятный. Как же можно дерево? Оно живое дело. Леском от него давало, смолой. Солнышком как разогреет. А от железа какой же дух? А по тебе какой лучше? Железный? Ай, деревянный наш! Наш деревянный лучше, приятный.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.